В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня в эфире радио «Град Петров» прозвучит еще один доклад, зачитанный на 10-х Тихвинских образовательных рождественских чтениях. Вы услышите выступление поэта, лауреата многих международных премий, академика Амвросианской академии Ольги Седоковой на тему «Встреча свободной культуры и православной традиции в 70-е и 80-е годы».
Моя тема связана непосредственно с основной темой конференции о традициях и новаторстве. Но это такой особый поворот этой темы. Это отношение церковной культуры и церкви, и культуры светской. Как все это сложилось в русской традиции и к чему мы пришли к нынешнему моменту. Начинать придется с того, что, как все здесь, конечно, знают, начиная с петровских преобразований, в России, в русском обществе и русской культуре сложилось, вообще говоря, две разных культуры. Новая, привезенная с Запада культура, она стала культурой части населения, а другая часть оставалась нетронута. Но это более-менее сословное разделение. Крестьянство, купечество, духовенство оставалось наследниками старой культуры. И западное просвещение туда проникало очень немного. А вот аристократия, ведущий культурный слой 18-19 веков, он приобрел совсем другую культуру европейского типа, которая была построена на основании двух больших переломов, которых Древняя Русь не знала. Это прежде всего Возрождение, Ренессанс и Посвящение. Эти два мировых события до русской культуры, в общем-то, дошли с запозданием и уже своими плодами, а не тем процессом, как это все драматично происходило на месте их рождения. Но, тем не менее, культуру, которую наследовали таким образом в России после Петровской, это европейская культура, после просвещенческая, у которой во многом другие установки, в которой очень важна роль, допустим, отдельной личности. И все достижения вот этого большого исторического процесса, как бы пропущенного в русских землях, пришли вместе со свободной культурой и с наукой. Все, что создало великую русскую литературу, все жанры, способы, методы писания, стили, все это было, в общем-то, усвоено по западным европейским моделям. Древнерусская литература не знала ни романа, ни элегии, ни эпиграммы. Музыка не знала симфоний или концертов. Древнерусская культура, собственно говоря, продолжалась вплоть до 18 века. У нас было очень долгое средневековье, которое было сломано, в общем-то, достаточно резко. Восприняв вот эти образцы, русские художники, писатели, мыслители внесли туда, конечно, свои краски, свою, так сказать, тональность. Так же, как это было с усвоением в свое время византийского наследства, которое тоже было импортировано на Русь, но дало совершенно своеобразные внутри этого феномены русской иконы, русского храмового пения, которое отличалось. Это естественно. И также Пушкин, современник своих европейских современников, тем не менее мы в нем узнаем некоторые совершенно особые черты. Но тем не менее, две эти культуры к какому-то моменту оказались почти разделены, почти не вступали в контакт. Здесь сложилась такая ситуация, которая в Европе была неизвестна. Мы можем себе представить, мне часто хочется представить, как бы выглядел некоторый налог православного русского дата. Представьте себе великого поэта, который выходит непосредственно из недр церковной культуры, своей церковной культуры, вместе со всеми ее символами, языком, с богословием. Как могла бы выглядеть русская православная божественная комедия? У нас не происходило такого момента, что то сокровище, которое выношено в церковном мире, вышло наружу и дало импульс к развитию новой светской же литературы. То есть литературы, у которой не было храмового значения с самого начала, искусство, которое называют или свободным, или автономным, или секулярным, по-разному, имея в виду просто то, что оно не связано прямо с храмовым употреблением. И художник достаточно свободен, выбирая свои темы, акценты, содержание и так далее. Так вот, культура просвещенного класса почти не сопрягается касалось с церковной культурой. Естественно, детей воспитывали в традиции, но, как бы сказать, именно культурного взаимодействия было очень мало. Мы знаем по нашим великим писателям, по Толстому и Достоевскому, допустим, они описывают встречу с народной верой. Это для них так же удивительно, как если бы они были иностранцами, которые приехали и вдруг увидели мужика Мария. В этих встречах, которые так много значили для наших писателей, конечно, удивляет то, что как будто они прожили жизнь, не встречались с вот этим совсем другим мировоззрением. И действительно, разлука была большая. Конечно, и в этом были свои исключения, свои такие боковые пути взаимодействия. Ну, например, в тех же дворянских семьях в 18 веке, в 19 был известный такой феномен «верующая мать». Те, кто читал, наверное, вспомнят такие истории, как мать декабриста Рылеева, которая была набожной, молилась. Обычно, если дворяне, отцы, принадлежали, в общем-то, светскому, совсем светскому, совсем секулярному миру, то матери хранили вот это вот набожное настроение, и часто оно передавалось детям. Во всяком случае, они это помнили, образ своих матерей. И между этими дворянскими матерями и монахами устанавливалась переписка с 18 века. У них были свои в монастырях такие наставники. И как исследователи замечают, что это в каком-то смысле послужило и определенному развитию церковной мысли. Потому что, общаясь с вот этими образованными дамами, которые хотели получить какие-то уроки, наставления своей духовной жизни, наставники церковные встречались тоже с каким-то другим миром душевным. И вот это способствовало развитию того, что потом стало известно как возрождение старчества. Особая наука сердца, изучение сердца человеческого. И вот этот малоизвестный эпизод общения, почти тайного, во всяком случае, укромного общения женщин дворянского сословия со своими наставниками, это один из таких боковых путей встречи двух культур. Следующий эпизод можно назвать, это, конечно, время славянных силов. Их тоже знакомство с православной традицией. Здесь тоже, если мы читаем их сочинения, то видим, что они встречаются как будто бы совсем неведомым себе миром. И встреча с этим миром, опять же, с монашеским миром, она оказала огромное влияние на развитие вот этой славянофильской мысли, славянофильского настроения, которое оставалось потом весь XIX век, такой одной из ведущих течений XIX века. Тем не менее, мы себе представляли, чтобы показать разрыв между двумя традициями. Такой, наверное, всем известный пример я приведу, что первый русский поэт, первый не в смысле хронологическом, а вот как Данте называют первый русский поэт Александр Сергеевич Пушкин и один из величайших святых Серафим Саровский были современниками. И трудно себе представить встречу между ними. Даже трудно вообразить, чтобы они знали друг о друге. Это были две светская культура и культура монастырская, духовная, протекали в совершенно разном пространстве. Ну вот такая встреча, такой разрыв изоляции произошел в эпоху Серебряного века. И это уже было не такое потаенное событие, как переписка дворянок со своими духовными наставниками, а публичное и очень важное событие. Я имею в виду то, что называется религиозным возрождением русской культуры в Серебряном веке. Это начало 20 века, время, особенно между двумя революциями, когда в светской культуре очень меняется интерес к этому всему миру, там достаточно уже далекому, целый век, живущему отдельно от светской культуры. Вот в это время плоды этого очень богатые. Это так называемая русская религиозная мысль. Имена такие, как отец Павел Флоренский, отец Сергий Булгаков и менее жестко церковные люди, как Николай Бердяев, Лев Шестов и другие, они стали мировым событием. Их переводят на множество языков, их обсуждают. И даже далеко за пределами, собственно, христианской церковной традиции они стали мировыми мыслителями. И они, придя на эту встречу церковной традиции, церковной мысли несколько со стороны, они поставили те проблемы, которые внутри церковной мысли не ставились к этому времени. Их темой стала свобода, личность, персонализм, творчество, что такое человеческое творчество в богословском аспекте. Это христианская вера как драма, парадокс. Это вот я назвала некоторые из важнейших тем Серебряного века. И все эти темы не возникали внутри церковных стен. Потому что, собственно, церковная традиция православная ее гораздо больше характеризовала концентрация на верности прошлому, вере отцов, о мудрости святых отцов церкви, к тому, что неприходящее, что вневременно, к тому, что вечно. И ответы всегда давались в таком аскетическом, созерцательном, монашеском духе, который определял изначально русскую религиозную духовность. Одним из поздних откликов русского религиозного возрождения первого был, конечно, роман Пастернака «Доктор Живаго». Один из его главных героев, его как бы идеолог, дядя героя Растрига, священник Николай Веденяпин, вот он создатель некоего нового прочтения христианства, новой историчности. Здесь мы видим, между доктором Живаго и событиями 10-х годов сложилась историческая бездна, потому что в России не было и быть не могло в Советской России продолжение вот этого религиозного возрождения начала века, потому что все это возрождение отправили на философском проходе. Люди, принадлежащие ему, если они остались, то быстро оказались где-нибудь в ссылках и гонениях. Религиозный вопрос, казалось, властям решен окончательно, что ничего этого больше не будет. Церковь была в каменном положении, как все знают, и поэтому эти темы просто не могли естественным образом продолжаться здесь. То, что начало обсуждать Флоренский и Бердяев или Булгаков, здесь не было даже известно. Даже речь шла не просто о продолжении, но о хотя бы знании этих вещей. Поколения советских людей выросли, не зная вообще о том, что это происходило. Тем не менее, к концу советского времени явно начала происходить новая встреча церкви и культуры, свободной культуры, которая еще до сих пор не оценена. Наш замечательный философ Владимир Вениаминович Бибихин, уже покойный, с которым я имела счастье дружить, назвал эту эпоху, ну, приблизительно с поздних 60-х, 70-х годов, новым русским ренессансом. И в самом деле он остался неизвестен, потому что все это происходило в широких кругах, потому что все это происходило в подполье, в полуподполье, где наступает с конца 60-х годов явное возвращение очень многих людей в церковь. С одной стороны, церковь гонима, а с другой стороны, возрождается свободная культура, совсем свободная, которая больше не хочет быть идеологически индоктринированной. И люди, которые приходили к этой свободной культуре, приходили к церкви, у них было какое-то одно вдохновение. И казалось, что нет никаких преград между тем, чтобы гонимая церковь встретилась с гонимой же культурой, потому что настоящая культура была не менее гонимой в эти годы идеологического режима. И мы еще, я думаю, узнаем, какие огромные плоды вот эта встреча принесла. Я думаю, что центральной фигурой ее был Сергей Сергеевич Аверинцев, мой учитель и многолетний друг, я могу сказать. Он явил собой тоже совершенно неслыханный у нас до этого времени образец, так сказать, светского богослова. Он был светский человек. При этом по его статьям, книгам учились люди, которые потом становились монахами и священниками. Не только потому, что у него была огромная эрудиция, которой ни у кого не было, а потому что глубина его мысли была, в общем-то, богословская глубина. Сам он называл свой метод, он никогда не считал себя достойным звания богослова, хотя он был почетным богословом нескольких университетов, но он себя называл герменевтом. То, чем он занимается, это герменевтика, это как бы комментарий к священным текстам, к истории церкви. Но именно эта форма оказалась самой увлекательной и самой необходимой. Глубокой герменевтики, разъяснения, понимания, не выдвижения каких-то отдельных новых постулатов или еще чего-то такого, а очень глубокая школа внимания к сказанному. А Аверинцев был центральной фигурой, его авторитет был необычайно высок. То, что сказал Аверинцев, для нас было просто уже необсуждаемо. Но в это же время таким же духом тоски по духовному, по традиционно духовному, мы можем это увидеть, например, в кино Андрея Тарковского, в музыке Арвы Пята, Валентина Сильвестра, в поэзии, которая сейчас еще не очень много известна, потому что в основном это авторы самоиздатские. Вот я назову, допустим, Елену Шварц, Виктора Кривулина, петербургских поэтов. Так что вот это вот, собственно говоря, было очень движение богатое и плодотворное. К настоящему моменту, можно сказать, уже давно оно закончилось. И, к сожалению, вот эта точка встречи именно творческой, самой новой культуры и церковного духа, она больше, по-моему, не происходит. И образуется очень резкое, и все более резкое противопоставление светской культуры, которая не просто не клерикальная, но движется в сторону такую антиклерикальную. И с другой стороны, нежелание очень часто людей церкви видеть то, что происходит в новом искусстве. Исключений почти нет, чтобы доброжелательный и пытливый взгляд духовного человека был устремлен на поиски современных художников. Обычно это очень простое рассуждение. Говорится, что это все там нечестиво, не знаю, множество таких скандалов. Ну вот, пожалуй, я на этом и кончу свое выступление, и кончу его надеждой, что все-таки такие богатые исторические моменты, настоящие вдохновенные встречи свободного творчества и церковного вдохновения, что они каким-то образом, мы или наши дети, окажутся свидетелями такой встречи.
Вы слушали доклад Ольги Седоковой, поэта, лауреата многих международных премий, академика Амвросианской академии на тему «Встреча свободной культуры и православной традиции в 70-е и 80-е годы». Аудиозапись выступления для вас подготовил Даниил Варламов. До свидания.